Мамины истории. Елена Гусева. Материнское чутье со зрением никак не связано. В августе 2017 года в новостных лентах прошла информация, что в подмосковном роддоме незрячим супругам не хотят отдавать новорожденного, мол, не справятся. К счастью, ситуация благополучно разрешилась, и молодые родители вместе с дочерью вернулись домой. Сейчас малышке, которую назвали Софией, почти 8 лет. И можно с уверенностью сказать, что ее родители Лилия и Иван Череневы справились на все 100. О пройденном пути изданию рассказала хранительница очага и по совместительству главный специалист по информационным ресурсам и системам отдела информационных технологий НУ и ПРПП ВОС Реакомп Лилия Черенева. Меня в основном воспитывала мама. Родители развелись, когда мне было около 6 лет. Папа чего-то существенного в мое воспитание не вложил. Я была скромным ребенком, поэтому со мной не требовалось излишней строгости. Меня никто никогда не наказывал физически и особо не ругал, хотя, как и все дети, я капризничала. Помню, как однажды я забаррикадировала вход в комнату подушками с дивана. Вы знаете, такая крепкая советская пружинная мебель. И мама спокойно стерпела. Возможно, мы даже вместе их убирали. В общем, в моей семье был свободный стиль воспитания. Мы с мужем старались сначала быть демократичными родителями и все объяснять, но это не всегда работает. Иногда надо быть строже и сразу запретить, а уже потом переходить к разговорам. Я заметила, что проблема большинства родителей в том, что они непоследовательны. Сначала что-то разрешают, но потом сердятся и запрещают. Это и понятно, мы же все живые люди. У вас есть любимая литература на тему воспитания детей? Муж читал в свое время книгу психолога Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как?». Я же люблю читать блоги многодетных мам. Там много полезного про дом и быт. В 8 лет вас отдали в школу-интернат. Как это повлияло на ваше воспитание? Помимо образовательной программы, там было много полезного в плане навыков повседневного быта, от стирки белья до мытья полов. Дома этого делать меня никогда не просили, не говоря о том, чтобы заставлять. Но я проявляла самостоятельность и предлагала маме помощь в тех делах, которым научилась в интернате. Например, почистить картошку. Делала это, конечно, плохо, но все равно старалась. Мама была за. В интервью рубрики «Мамины истории» героини часто затрагивают тему помощи зрячего ребенка незрячим родителям. Бывает, маму задевает заезженная фраза «помощник растет», брошенная случайным знакомым или мнение родных незрячего родителя «растишь для себя». В последнее время я много об этом думала. Соня становится все старше, и круг ее обязанностей расширяется. Сейчас приучаю ее к работе по дому, поняла, что это хорошо, если сын или дочь учится помогать, в том числе родителям. И для ребенка есть плюс. Например, поскольку Соня очень любит бывать в лесу, мы с ней тоже там бываем, хотя вдвоем с мужем туда точно бы не пошли, если бы не дочь. Сейчас я даже не могу назвать задачу, которую не доверила бы ей выполнить. Например, я прошу ее прочесть мне текст, хотя могу распознать его самостоятельно с помощью специальных программ или мобильных приложений. Думаю, в этом нет ничего криминального, и вину я не испытываю. Хотели бы вы передать дочери что-то из того, что в вас вложили родители? Убеждение, что нужно жить по своим возможностям. Ни на кого не надеяться и уметь справиться с любой жизненной ситуацией. Мама никогда не занимала деньги, хотя я воспитала одна, двоих детей. Она для меня пример. Была ли вероятность, что у Софии будут проблемы со зрением? Думаю, да. Со слов мужа и свекрови, у него приобретенное заболевание, хотя в медицинской карте написано, что наследственное. Но учитывая, какая в начале 90-х в медицинских учреждениях царила неразбериха, такая путаница вполне могла быть. У меня тоже, предположительно, наследственное заболевание, хотя также никто особо не выяснял. Есть данные, что у дальних родственников с папиной стороны были проблемы со зрением, но это все не точно. Мы, как и все, хотели здорового ребенка, но при этом были готовы к тому, что у нас может появиться малыш с проблемами зрения, и были уверены, что мы-то уж точно воспитаем его, потому что все знаем о таких же, как и мы. Для нас это не проблема. Как вам кажется, стоит ли в подобной ситуации обращаться за консультацией к генетикам? Мне кажется, в этом нет логики. Предположим, что специалисты скажут, да, есть вероятность появления на свет ребенка с нарушением зрения. Будущая мама тогда откажется рожать? Если уж ты хочешь детей, то исследование подобного рода не повлияет на решение, а если отказался, значит, не очень-то и хотел. Я знаю много семей, где поколениями рождаются дети с нарушением зрения, но каждое последующее видит все лучше и лучше. Также у нас есть знакомый, который из-за наследственного заболевания не хочет иметь собственного ребенка, но при этом готов связать судьбу с женщиной, у которой уже есть малыш. Думаю, что смысл идти к специалистам есть, если существуют проблемы с различными генами, которые вызывают слепоту. Они сейчас активно исследуются, например, RPE65, мутации этого гена вызывают врожденные амаврос либера, заболевание, которое поражает сетчатку, примечание редактора. При этом я бы не спешил раздавать советы и делать или не делать генетический анализ, потому что это личное дело каждого. Как вы готовились к родам? На курсы мы с мужем не ходили, лишь читали материалы на различных ресурсах. Например, мне раньше нравился портал «Нет, это нормально» или n-e-n.ru. Там с юмором описывают даже сложные ситуации, связанные с родительством. Слушала программы Тутты Ларсен про беременность и роды, но больше всего полезных советов мне дала свекровь. И еще наши незрячие знакомые, у которых уже есть опыт ухода за малышом. Оглядываясь назад, я понимаю, что это оптимальный вариант. К бессонным ночам все равно не подготовишься, а если есть какие-то рекомендации, то что-нибудь пойдет не так. Но мне бы не хотелось обесценить опыт тех, кто посещает курсы. Просто у нас сложилось иначе. Импонирует, что вы с мужем часто подходите к жизненным проблемам с юмором. Вспомните какие-то курьезные случаи во время беременности и родов. Да, улыбается примечание редактора. Чаще всего с врачами. Большую часть беременности я наблюдалась в женской консультации подмосковного Фрязино. Врач-гинеколог во время приемов почему-то всегда была напряжена и решила, что ко мне нельзя притрагиваться. Был классический случай, который часто происходит с незрячими, когда врач говорила моей свекрови, которая сопровождала меня, «разденьте ее и оденьте ее». Другой случай связан с офтальмологом. Она была ошарашена, увидев меня, хотя постаралась не подать виду, начала выяснять, почему я к ней пришла, изучала историю болезни, а потом спросила, «Сколько ты видишь?» Отвечаю, «Ничего не вижу». Она, «Правда?» Я, «Правда». После чего она стала водить руками перед моим лицом и спрашивать, «И так ничего не видишь? И так?» Смеется, примечание редактора. Это было очень забавно, у меня глаукома, поэтому мне противопоказаны естественные роды, но я сказала, что пренебрегу этими рекомендациями, так как хочу рожать сама. Тогда она стала объяснять мне, что в этом случае поднимается давление, жидкость накопится внутри глаза, и в конце концов он лопнет. Она не предупреждала, что может лопнуть, а утверждала, что обязательно лопнет. Я, правда, смеялась над этим прямо у нее в кабинете. Потом мы переехали в Нахабино, там гинекологом работала спокойная, опытная женщина, но до родов оставалось всего ничего, и я побывала у нее только пару раз. Так что с глазами случилось во время родов? Я приехала в роддом уже со схватками и хорошим раскрытием. Сделала это преднамеренно, чтобы исключить кесарево сечение. Мое решение рожать самостоятельно было твердым. Помню, лежу на кушетке, и приходит врач, который специализируется на кесаревом. О нем я читала в отзывах и знала, что он довольно грубо общается. Узнав, что у меня уже начались роды, он заявил, «Ты что, обалдела? Тебе кесарево показано, ослепнешь». Честно скажу, разговаривал он по-хамски, но я к этому была готова, отвечаю, «Я слепая совсем», а он, «Еще больше ослепнешь», и ушел. Мы с мужем до сих пор вспоминаем, что, оказывается, можно еще больше ослепнуть. Вот такая шутка, хотя тогда был не до смеха, схватки же. В итоге у меня были естественные роды, все прошло хорошо, с глазами все было в порядке. Я очнулась от анестезии с улыбкой на лице, укутанной одеялом, и сказала, «Хорошо». А заведующая отделением, которая принимала роды, ответила, «Замечательно и молодец, что настояла на своем», имея в виду решение рожать естественным путем. Вы выбирали роддом? Изучила отзывы о роддоме в подмосковном Красногорске и поняла, что туда можно ехать. Особых ожиданий от роддомов не было. Я понимала, что это больница, и там никогда не будет, как в санатории. Отношусь к этому как к данности, так как в детстве постоянно лежала в глазной больнице. Главное, чтобы хорошо приняли роды. А об этом были достаточно неплохие отзывы. Мне все понравилось, кроме того, что надрез зашивали под общим наркозом, его делали, чтобы прошла голова ребенка. И после анестезии очень плохо себя чувствовала, хотя мне раньше делали общий наркоз, и я всегда нормально приходила в себя. Видимо, у медицинского персонала не было возможности правильно рассчитать мой вес. Поступила я с одним, а после рождения Сони он уменьшился. В общем, перестарались. Что было дальше? Меня положили в трехместную палату. Был вариант оплатить отдельную, но я подумала, что в общей палате проще попросить о помощи. В итоге опять получилось смешно. В первый день ко мне никого не подселяли, а на второй поместили девушку из Армении, которая ни слова не знала по-русски. Она пыталась объясняться со мной жестами. Получилось, что я ей помогала, а не она мне. Например, ходила на пост к медсестрам, чтобы те к ней подошли. По отзывам, в послеродовом отделении работала очень грубая медсестра, которая, как считали, часто и очень громко разговаривает по телефону. Вопреки общему мнению, никакой грубости в свой адрес я от нее не почувствовала. Она сразу предложила: «Давай я оставлю тебе свой номер телефона, если что-то понадобится, звони». Но мне ни разу не пришлось этого делать, так как она всегда была на посту, ее легко было найти, она часто помогала. Плюс я ее хорошо слышала. Она и правда часто разговаривала по телефону. Еще мне очень не хватало в роддоме горячей воды, чтобы сделать чай. И ужин был в 6 часов вечера, позже уже не кормили, поэтому вечерами мучил голод. Позже мне мама привезла пироги и пиццу с майонезом. Я с удовольствием все это съела. Та же медсестра увидела пирожки с капустой и рекомендовала на булки не налегать. Позже я узнал причину. Хоть и говорят, что питание матери не влияет на колики у ребенка, все-таки капуста, съеденная мною, вызвала у дочери дискомфорт. А как решился вопрос с горячей водой? Помогла все та же медсестра. Я спросил, нельзя ли организовать чай в термосе. Она ответила, что это запрещено даже им, но все-таки вскипятила воду, и в тот день у меня был горячий чай, как дома. Было очень приятно. Ваша выписка наделала много шума в незрячем сообществе. Даже в федеральных новостях прошла информация, что в Подмосковье у слепых родителей пытаются изъять новорожденного. Что вы помните про этот момент? Я приехала в роддом во вторник, а к пятнице у нас с Соней уже все было в порядке. Но сотрудники роддома тянули с выпиской. Ко мне зашла заведующая детским отделением и предложила, мол, полежите еще. Я спросила, почему? Но вразумительного ответа та не дала. Перед этим еще в первый день она интересовалась, как мы, будучи незрячими родителями, собираемся ухаживать за грудничком. Может быть, я показалась ей не очень адекватной после анестезии, но, кажется, ответила, что у нас есть помощники в виде бабушек, которые всегда находятся рядом. В итоге в понедельник при подготовке выписных документов неонатолог сообщила, что не может нас выписать, пока кто-то из зрячих людей не возьмет на себя ответственность. После этого разговора я позвонила мужу. Он тогда работал на радио ВОС, и к делу подключился главный редактор радиостанции и наш старший товарищ Иван Онищенко. Он позвонил мне и предупредил, чтобы я не подписывала никаких документов. Совет был полезный, так как в круговерте могла подписать что-то, не осознавая, к чему это приведет. В выписной комнате, где собирают ребенка и маму для выхода в свет, кроме медсестры и нас с мамой, находилась еще одна женщина, напоминавшая по манерам вахтера. Потом ее представили как юриста роддома. В какой-то момент она обратилась к моей маме: «Девочку оденьте». Мама подумала о Сонечке и ответила: «Я ее одела». «Нет, свою девочку», — сказала юрист-вахтерша. Тут я уже сама парировала. «Сама как-нибудь оденусь? Спасибо». Дальше она стала расспрашивать, на чем мы поедем. Я отвечаю: «Заказали микроавтобус». Это было удобно, так как в нем я могла лечь рядом с малышкой и отдохнуть. «А она в автобусе?» И смех, и грех. Часто в глазах медицинского персонала, вроде бы образованных людей, слепые воспринимаются, словно недееспособные. Как мне кажется, по этой же причине новорожденных детей не хотят оставлять рядом с незрячими мамами в палате и приносят только накормление. Да, в день выписки была суета, велись какие-то переговоры, юрист роддома, разговаривала с Ваней Онищенко. Для меня это все осталось за кадром. Мы вышли из роддома, сфотографировались и уехали домой. С первенцем сложно, не только мамам с инвалидностью, но и без таковой. Было что-то, с чем вам трудно было справляться? В первый раз все трудно, но решаемо. Единственная проблема, с которой я так и не справилась, прокапывать лекарства. Наверное, есть те, кто приноровился делать это самостоятельно, без зрительного контакта. Но как проследить за количеством капель, так что этим занималась мама. Купать было несложно. Скорее, тяжело физически, так как приходилось долго стоять, наклонившись, начинала болеть поясница. Чаще этим занимался муж. Он мог подолгу плескаться вместе с дочерью. Мы так и не решились купить тогда горку, думали, у нее будет слишком маленький срок эксплуатации. Есть ли предпочтения в детской одежде у незрячих родителей? Вначале у нас были песочники со множеством мелких заклепок, причем шли они наискосок от правого плеча к левому бедру. Очень неудобно даже для зрячих людей, учитывая, что ребенок активно двигает и руками, и ногами во время смены гардероба. В итоге стали больше использовать бодики с запахом на плечах и клепками между ног и обычные ползунки или штанишки. Но самая гениальная вещь – это обычные распашонки. Свекровь мне подсказала надевать их задом наперед, чтобы они закрывали живот, а запахивались на спине. Ребенок лежит, и все у него закрыто, так что лучше выбирать одежду с минимумом застежек. Пришлось ли вам переоборудовать квартиру? Не знаю, можно ли так сказать, слишком масштабное понятие. Для начала мы закрыли компьютеры коробками от пиццы, сняли ручки на шкафах, а на тумбочке и шкаф-купе поставили блокираторы. Плюс убрали все мелкие и опасные вещи. Признаюсь, жизнь с малышом – это вообще неудобство. И в первую очередь приходится менять не квартиру, а привычки. Например, не оставлять утюг на доске, так как он может упасть на малыша, не ставить детский стульчик близко к столу, так как ребенок может потянуть за скатерть или ухватить чашку с горячим. Необходимо дальше класть острые предметы, ходить аккуратнее по квартире, когда ребенок начинает ползать. Какие обязанности вы легко делегируете, а что не даете делать никому? «Кормить грудью», – смеется примечание редактора. Кроме этого, все обязанности могут выполнять и бабушки, и муж. Делегировала прогулки, длительные променады по лесу, за это отвечали бабушки. Мужу сложно давалось одевание, а мне купание в первые месяцы, поэтому мы друг друга подменяли. Потом Соня стала старше и купалась уже с надувным кругом на шее, я только сидел рядом с ванной. Есть ли какие-то приспособления, которые вам реально помогли? Все стандартно. Пеленальная доска, которую можно поставить на бортик кровати, стульчик для кормления со столом. Очень долго раздумывали, покупать ли манеж. Кто-то из детей в нем сидит подолгу, а кого-то не усадишь. В итоге решили обойтись. Рассматривали вариант приобрести ворота в дверь, когда манежем становится целая комната. Еще мы пробовали предложить Соне ниблер, аксессуар для прикорма малышей, который состоит из силиконовой насадки с дырочками и колпачком, внутри которой кладут фрукты или овощи для рассасывания, примечание редактора. Но он дочке не понравился. Когда мы дали его в первый раз, я в то же время случайно включил шумную кофемолку, и Соня испугалась. Мне очень нравятся силиконовые ложки, потому что, используя металлическую, я боялась промахнуться и навредить дочери. Очень удобными во время приема пищи оказались фартуки с кармашками. Одежда после них оставалась чистой. А вот тарелки на присоске и пластиковая посуда не оправдали ожиданий. Первый ребенок быстро учится отлеплять и бросать, а вторые сильно царапаются. В итоге мы стали пользоваться эмалированными мисочками, из которых еще будучи ребенком ел мой муж. Так хорошо они сохранились. Наконец, отличная вещь – это слинг. Согласна. Какой вариант слинга вам больше всего нравится? У меня был тканевый слинг-шарф, широкий и длинный, 5 метров. Есть еще трикотажные, но они быстро вытягиваются и не подходят для упитанных детей. Поясница – мое слабое место, поэтому для меня важно, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Вот почему не рассматривала вариант слингов с кольцами. Я опробовала несколько способов намотки слинга. Остановилась на варианте, когда ребенок с мамой располагаются животом к животу, а ноги у малыша находятся в М-позиции. Это называется крест под карманом. Единственное, надо подкладывать руку или пеленку под голову ребенка, если он засыпает. Пробовала еще намотку колыбелька, когда малыш лежит поперек, это неудобно. Также есть позиция на бедре, но она небезопасна, так как без зрительного контроля голова грудничка может обо что-то удариться. Очень удобно ходить со слингом и тростью. Да, при таком способе рука вытянута вперед больше, чем обычно, но это не мешает передвижению. Знаю, вы использовали колокольчики на улице, чтобы Соню было слышно. Сначала друзья нам посоветовали очень удобный гаджет «Мама, я здесь». На ребенка вешают игрушку медвежонка, а у родителя брелок от него. Нажимаешь на кнопку, и сразу раздается громкий звук в том месте, где находится малыш. Устройство не для слепых. Его рекомендуют всем, кто планирует посетить такие людные места, как торговый центр или аэропорт, но для нас оно оказалось очень удобным. Однако резкий звук гаджета может испугать окружающих, поэтому мы дополнительно вешали на обувь дочери рыболовные колокольчики. Они не так заметны окружающим, но хорошо слышны незрячим. Пока в моей галерее героинь очень мало девушек с нарушением зрения, которым удалось наладить грудное вскармливание. Получилось ли у вас? У меня не было серьезных проблем с этим. Да, были трещинки, или молоко застаивалось, но все обошлось. В самом начале я не понимала, почему ребенок тысячу раз прикладывается к груди, думала, это проблема, но потом прочитала, что это нормально, когда грудничок висит на груди, и успокоилась. Частота и продолжительность кормления установились со временем. Что вы думаете по поводу кормления в общественных местах? Мы как-то ехали в больницу на такси, за рулем был мужчина, дочке захотелось есть, и я ее покормила на заднем сиденье, естественно, прикрывшись. Знаю, что сейчас эта тема широко обсуждается, но, по-моему, об этом не стоит и говорить. Если ребенок захочет есть, покормишь где угодно. Другая часто обсуждаемая тема, когда возмущаются, почему я не могу походить с грудничком по торговому центру? Я не ходила и не считаю, что в чем-то ущемлена, да и вообще не понимаю, зачем специально носить ребенка по людным местам. У вас есть советы по уходу за грудью во время периода вскармливания? Когда были трещинки, мне подсказали пользоваться чистым ланолином. Он отлично все заживляет, его делают из жира шерсти овец. А когда застаивалось молоко, мне кто-то посоветовал приложить капустный лист, улыбается примечание редактора. Попробовали? Нет, в моем случае все прошло, когда я помыла полы. Грудь в этой ситуации принимает другое положение, и боль отступает. Как проходило отлучение от ночного кормления? Долго не получалось, пока не положила дочку в коляску. Правда, я не спала, а качала ее, но зато Соня так и не проснулась, а потом привыкла без кормления спать и в кроватке. Пользуетесь ли вы специализированными ресурсами для незрячих родителей? Я не погружалась в эту тему, знаю, тифлопедагог Марта Любимова выпустила пособие и проводит курсы. Есть группа «Мама, папа, я» в популярном мессенджере, где общаются родители с нарушением зрения. Но я там не задержалась, так как не могу обрабатывать такой поток информации. Общаетесь ли вы с кем-то из зрячих мам? Крепкой дружбы ни с кем не сложилось, я не очень общительная, но меня это никогда не беспокоило. Я не состою в чате родителей. За школьную тему отвечает муж. Он даже как-то вешал в классе на окна шторы, хотя, как и я, абсолютно не видит. Мы, кстати, заметили, что с нами, незрячими, больше любят общаться люди 50+, другое поколение. Они могут поболтать, пошутить, очень коммуникабельные. Что, на ваш взгляд, незрячие родители делают лучше зрячих? Уверена, материнское чутье со зрением никак не связано.